Научный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 18 февраля 2013 года. На чьей стороне удача? Вопрос. Почему в последнее время очень успешные бизнесмены, не имеющие образования? В чем их сила? Почему наилучших результатов иногда добиваются руководители, не имеющие опыта и даже знаний? Ответ. Это происходит потому, что старая линейная эгоистическая система связи «ты мне, я тебе», то есть чисто капиталистическая система, перестает работать. Мир входит в интегральную взаимосвязь, в которой все связаны со всеми, ведь через цепочку из 5 знакомых каждый человек на Земле связан со всеми остальными. В такой системе прошлые навыки уже не срабатывают. Нужны другие, основанные на понимании или ощущении единства между людьми. И поэтому на первое место выходят не сталинские принципы жесткого прессования и не американские, построенные на конкуренции, а принципы взаимосвязи. Тот, кто может построить добрые, правильные человеческие отношения, не в ущерб экономике, торговле, бизнесу и так далее, тот и выиграет. Поэтому удача теперь будет на стороне таких людей, пусть даже небольших профессионалов. И если бы мне сейчас надо было подобрать руководителя предприятия, я взял бы того, кто просто умеет работать с людьми, а специалист рядом с ним всегда найдется. Сегодня самое главное – это синергия, связь между людьми, умение работать, хороший, доброжелательный коллектив, который был бы как единое целое, чтобы все чувствовали себя хорошо, включая семьи сотрудников, их детей, жен и мужей. Если люди будут связаны между собой, то найдут большее подобие любым системам и сразу же начнут преуспевать. Это идет из самой природы, откуда-то из корней, из которых приходит живительная сила, питание, влага и произрастает успешный коллектив. Если у человека есть правильный подход к коллективу, к интегральной связи между людьми, то он сможет руководить кем угодно. Он всегда найдет себе специалистов по каждому профилю. И если эти специалисты будут дружно работать с коллективом, то преуспеют. Сегодня это самая главная работа на предприятии, самая главная должность. Но в принципе, таких людей, которые постоянно держат коллектив в духе интеграции, в подъеме над эгоистическими всплесками каждого, должно быть много. Из телевизионной программы «Кадровые секреты» 5 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Как заполучить желанный банан? Вопрос. Ученые провели эксперимент. Посадили в клетку 5 обезьян, привязали сверху бананы и поставили лестницу. Когда одна из них попыталась сорвать банан, тут же включили холодную воду, окатив ею всех обезьян. То же самое произошло при попытке второй обезьяны сорвать банан. Но когда за ним полезла третья, все остальные стали ее удерживать. Затем обезьян по очереди начали заменять на новеньких, которых раньше не обливали водой. Но как только они пытались вскарабкаться на лестницу, все остальные не давали им это сделать. Самое интересное, что когда заменили всех обезьян, то они уже не давали сорвать банан всем последующим. И самая активная из них была первая обезьяна из тех, которые не были облиты водой. Что же произошло? Ответ. Эта обезьяна перешла из уровня знаний в уровень веры. Она приняла все, что произошло, на веру, и поэтому в ней это перешло на более высокий уровень. Для нее запрет стал догмой. Если у первых обезьян реакция зависела от страха перед холодной водой, то у нее она уже ни от чего не зависит. Ее установка «нельзя». Это выше всякого знания, выше всяких сомнений. Фанатичное отрицание. Это уровень фанатизма, религии. Вопрос. Получается, что так легче управлять сотрудниками? Ну, допустим, детей мы воспитываем не просто догмами, а стараемся объяснять, как лучше поступать. А с сотрудниками? Ответ. Как видите, существует два разных подхода. Либо человека воспитывают, постепенно доводя до нужного уровня культуры, либо, и это легче всего, воспитывают его на догмах. Нельзя. Так написано в священных писаниях. Иначе будет Божье наказание. И так далее. Естественно, это поддерживается общественным мнением и входит уже в область заповедей. На этом заканчивается любой процесс обучения. Человек становится фанатиком, как те же обезьяны в выше приведенном примере. Ни о каком большем развитии даже не может быть речи. Такое, в частности, наблюдалось при советской власти. Вместо того, чтобы поднимать культурный уровень населения, обучать всех и показывать, насколько коллективизм – полезная вещь, людей силой заставляли принимать эти идеи. Под давлением, под страхом. Сибирь, голод и так далее. Тем не менее, мы видим, к чему все пришло. Ведь все равно меняются люди, меняются поколения, ничего не сделаешь. Но на короткий срок это входит в разряд религии. А религия, если она поддерживается массами и еще сулит им некое будущее вознаграждение, то живет веками, хотя не имеет под собой никакой основы. Реплика. Но ведь работодатель тоже пытается интуитивно это использовать. В компании создаются своеобразные библии, кодексы, законы, свод правил и норм. Ответ. На каком-то небольшом этапе это вполне возможно. Но мы ведь не обезьяны. Мы не заперты в клетке. И поэтому люди захотят любыми способами получить этот банан в самом надежном виде. Не думаю, что в наше время страх – это способ руководить. Во-первых, в нынешнем открытом мире мы у всех на виду. Сразу же начнется обсуждение и осуждение. И потом в человеке возникают уже совершенно другие уровни желаний. Его трудно запугать. Поэтому без интегрального воспитания не обойтись. К тому же, почему запрет должен быть выгоден хозяину? Ведь если человек станет более творческим, он сам поймет, что этого не стоит делать. И обратит запрет во что-то полезное. Из телевизионной программы «Кадровые секреты» 7 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Корпоративная культура. Вопрос. Сейчас очень модно словосочетание «корпоративная культура». В компанию даже нанимаются специальный менеджер по корпоративной культуре. Может ли один человек сформировать культуру? И что такое культура вообще? Ответ. Культура – это уровень обоюдного, доброжелательного взаимоотношения между людьми. Когда мы считаем человека некультурным? Тогда, когда он не хочет быть в хорошем контакте с другими. И наоборот, мы называем культурным того, кто приятен в контакте. Причем оценивается это и по внешним, и по внутренним признакам. Вполне возможно, что на самом деле он не такой, но он так себя позиционирует. Но, в общем, корпоративная культура считается уровнем правильного, доброжелательного взаимодействия в коллективе. Из телевизионной программы «Кадровые секреты» 7 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Чем нас кормят? Вопрос. Почему каббалисты не написали книгу инструкций к жизни, чтобы каждый человек мог ею воспользоваться? Ответ. Если бы в этой книге было написано, как зарабатывать и извлекать личную выгоду, ее бы читали. Но в этой книге говорится, что надо лишь уступать, отдавать. Кому же ее предложишь? Если бы мне было чем увлечь обычного человека, я бы давно это сделал. Все ведущие телеканалы приглашали бы меня на интервью. У него есть рецепт всеобщего, нескончаемого наслаждения. Однако здесь, наоборот, стоит психологический барьер. Нам надо приподняться над своей природой, перейти на следующую ступень, и тогда мы получим наслаждение. Какое же средство позволит мне поднять себя над порогом удушения, над смертью? Люди полагают, что они попадут в мир грядущий, то есть в духовный мир после смерти тела. Уж не знаю, чем им мешает плоть, но так они это видят. Тело ложится в землю, а душа устремляется наверх. Как же представить себе такое состояние, когда я умертвляю свой эгоизм? Сказано, желающий жить, да умертвит себя. Лишь после этого я заживу по-настоящему. Как это осуществить? Как объяснить это людям? Здесь мы предлагаем лекарство, упреждающее обострение болезни. Прежде всего, мы доносим до людей саму весть о том, что они больны. Иными словами, поступаем так же, как Творец, раскрывающий кризис в человечестве. Сегодня недуг в той или иной степени ощущают все. Каков же диагноз? Мы больны своим эгоизмом. Однако этого мало. Должен прийти врач-специалист, который поговорит с больным так, чтобы тот услышал. Ведь если люди не прислушаются, болезнь продолжает развиваться, пока боль не обострит их слух. В принципе, человечество должно расслышать главное. Вся проблема кроется в неправильной взаимосвязи между людьми. Именно поэтому они не знают, как уживаться в интегральном мире, как воспитывать детей, как налаживать правильные отношения. Им надо увидеть, что все дело в эгоизме. А далее мы сможем продолжить разговор и объяснить, как надо объединяться при помощи интегрального воспитания. Тогда люди наконец поймут, что происходит. Поймут, почему их оболванивают всеми возможными средствами, почему хотят, чтобы они работали по 14 часов в день, чтобы у них не оставалось времени задуматься о чем-то. Детей со школы намеренно подвергают такому воспитанию. Телеканалы транслируют убийство и насилие. Все это нацелено на то, чтобы низводить человека до нуля, чтобы делать из него животное, чтобы он не знал, как отыскать решение своей жизни. Вопрос. Почему бы каббалистам не провести кампанию против эгоизма, наподобие кампании борьбы с курением? Почему бы не написать книгу о профилактике эгоистической лихорадки? Ответ. Каббалисты не пользуются в обществе тем же авторитетом, что врачи. Бааль-Сулам уже пробовал предупредить людей, но никто его не услышал. Что касается полезных компаний, и у них тоже имеется эгоистическая подоплека. Возможно, производители сигарет теряют прибыль, зато ее наращивает какая-то другая группа. Например, продовольственные корпорации, выпускающие нездоровую пищу. Им как раз нужно, чтобы люди не курили и не умирали преждевременно от рака, а наоборот, долгие годы покупали их продукцию. А продукция эта такова, что вызывает всевозможные заболевания и заодно обогащает фармацевтические компании. Главное же – удерживать людей в загоне, в рамках современной жизни, не позволяющей чересчур много думать о главном. Все сводится к чьей-то прибыли, извлекаемой из потребительского общества. И так бы все продолжалось до бесконечности, если бы не программа природы. Мы оставались бы рабами, поневоле потребляя то, чем нас кормят супермаркеты и средства массовой информации, однако у Творца несколько иные планы. И потому мы близимся к краху текущей капиталистической тенденции. Из урока по статье «Мир» 15 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Добро – это константа, не подлежащая изменению. Конечно, у нас есть множество претензий к Творцу. И к своему состоянию, условий, которые мы хотели бы выставить хозяину, ответственному за все происходящее с нами. Но это не поможет. Либо мы соглашаемся с теми условиями, в которые поставлены, либо будем вынуждены продвигаться путем страданий. Ведь для того, чтобы ставить условия, нужно знать весь процесс, всю систему. Нужно понимать, что они действительно на пользу, и их возможно реализовать. А если мы не знаем системы и находимся в постоянном скрытии на всем пути продвижения снизу вверх, то нам остается лишь верить, что вся наша работа должна быть выше всякой критики и претензий. Смотря на все из своего эгоизма, мы не можем сделать никаких правильных выводов, потому что продвижение оценивается не относительно желания насладиться, а относительно желания отдачи. Поэтому мы никогда не сможем в своем состоянии понять, как продвигаемся. Сказано: «Раскройте передо мной крохотное отверстие с иголочное ушко». То есть приложите немного усилий, и я распахну перед вами все врата. Но это маленькое игольное отверстие мы обязаны раскрыть сами. А это необычайно трудно сделать. Ведь для этого нужно склонить свою голову, убить всю свою гордость, понять, что мы ничего не можем понять, и оценить в своем эгоизме. А именно при ощущении своей ничтожности, пригнув голову, мы начинаем понимать, что происходит. Ведь за счет того, что мы заводим свое эго в скрытие, мы начинаем узнавать Творца, который тоже находится в скрытии, становимся чем-то похожими на него. Мать, ухаживающая за младенцем, также находится в скрытии, ведь младенец не знает, сколько она хлопочет, А ему и не требуется это знать. Главное, чтобы в нем реализовался результат всех этих усилий, условия для роста. Но если у нас есть стремление к Творцу, то нам нужно раскрыть его действия по отношению к нам и самим повторить их. И для этого нужно принизить себя, словно мать, забывающая о себе ради младенца. Или как Творец относительно творений. Мы чувствуем лишь результат заботы Творца о нас. Но нам просто так не раскрываются все его действия. Ведь мы младенцы, не способны ничего понять. Как же пробудить нас к тому, чтобы мы захотели постичь работу Творца? Невозможно понять ее, пока сам не станешь родителем, а только тогда оценишь, что родитель сделал для нас. А для того, чтобы мы смогли вырасти, высоко подняться в духовном мире и тоже стать духовными родителями, Творец сегодня не угождает всем нашим младенческим желаниям на 100%. Он не подносит нам сладкую кашку, как заботливая мать, не заворачивает нас в сухие пеленки и не развлекает погремушками, чтобы из нас не вырвалось ни единого недовольного писка. Он не ублажает наше эгоистическое желание, а наоборот, пробуждает в нас всевозможные вопросы, страдания, неприятные переживания, над которыми мы вынуждены работать, чтобы раскрыть их причину. Ведь таким образом мы сможем раскрыть его работу. Если я не получаю приятного ощущения, то вынужден проверять, почему. Понятно, что прежде всего во мне вспыхивает недовольство. Это моя первая естественная реакция. Я возмущаюсь, потому что мне плохо. Вторая мысль уже направлена к Творцу. Почему ты так делаешь? Ты плохой, поменяйся. Но если неприятность не проходит, и я не могу выбраться из этой проблемы, то удары вынуждают меня стать терпеливее. Я уже не возмущаюсь просто так, а спрашиваю, в чем смысл такой жизни. Это приводит меня к необходимости исследовать действия Творца. Мне говорят, что я сам виной всему происходящему. А разве я что-то делаю? Все это делает Творец. Но оказывается, все не так, как мне видится. Нет никого, кроме Творца, доброго и творящего добро. А все благо, которое Он мне делает, трансформируется во мне во множество чужих, противоречащих сил. Я не вижу, чтобы все это исходило от доброго и творящего добро. Хотя иногда действительно происходит что-то хорошее, но чаще всего плохое. Я же должен зафиксировать это как непреложный факт. Все, что я получаю, приходит ко мне от Творца, доброго и творящего добро. А затем я должен привести себя за счет собственных изменений к такому состоянию, когда увижу и раскрою этого доброго и творящего добро, кроме которого никого нет. Если я сделаю это в данном мне сейчас состоянии, то достигну своей первой духовной ступени. А потом мне предстоит такая же работа, но все более качественная и высокая. То есть наша работа всегда состоит в том, чтобы прежде всего увидеть себя виновником проблемы, а не дающего. И после этого исправить себя так, чтобы проблема исчезла, а дающий, его действия и я сам соединились в одно целое, что называется слиянием. Это будет свидетельством того, что я уравнялся с ним свойствами. Из урока по письму Бааля Шулама 17 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Знание, не отнимающее свободу. Вопрос. Сегодня люди по-прежнему возлагают надежды на то, что их правительство решит экономические проблемы. Ответ. Правительство ничего не решат, кого бы мы ни выбирали. Ведь это не зависит от премьер-министра или президента. Кем бы он ни был, ему неоткуда взять деньги на хорошую жизнь всего народа. Мы вступили в глобальную целостную систему, где все связаны друг с другом и зависят друг от друга. Однако многие все еще надеются на протекционистский подход, на то, что смогут выплыть в одиночку. На самом деле этот путь только приближает их к краху. Сегодня любая страна, пытающаяся действовать только в своих интересах, разрушает себя. Когда-то такое было возможно, когда-то одни могли властвовать над другими. Однако в наше время все меняется, и даже Соединенные Штаты наталкиваются на сопротивление своим мировым амбициям. Сегодня рушится прежняя система власти человека над человеком, страны над страной. Она не работает, потому что внутри уже действует новый закон природы. Все теперь взаимосвязано, и что бы я ни делал другому, мое отношение бумерангом возвращается назад, усиленное в несколько раз. Вопрос. И все же, пока я не увижу воочию, что являюсь частью общего целого, я не изменюсь. Ответ. Ты хочешь, чтобы Творец прямо сейчас раскрыл тебе всю программу творения и тем самым низвел в разряд животного? Допустим, я увижу, что все мы зависим друг от друга. Что, если я собираюсь позавтракать, не позаботившись о завтраке для своего окружения, то получу отравление желудка и, возможно, умру. Так вот, это отнимет у меня свободу выбора, и я уподоблюсь животному, собаке, которая по запаху знает заранее, что можно съесть, а что нет. В таком случае я уже не смогу быть человеком. Тут нужна другая ситуация. Мы не животные. Мы не можем быть взаимосвязаны на материальном уровне ощущения и знания, поскольку это не человеческая ступень. Скажем, кто-то дает мне $1,000,000. Брать или не брать? Если я чувствую, что тем самым нанесу себе вред, то не возьму. Однако это будет логическим, эгоистичным решением. И так я не вырасту. Ведь мне надо уподобляться Творцу. Сказано, все познают меня от мала до велика. Это значит, каждый будет знать, что такое свойство чистой отдачи. Знать сердцем и действовать соответственно. Вот к чему мы идем. Если бы польза от единства была явной, нам бы не составило труда эгоистически объединиться между собой. Но нет, объединяться надо не на основе знания, а верой выше знания, в отдаче, которая противоположна ему. Я вовсе не вижу заранее, что единство пойдет не на пользу. Это называется родовыми схватками, когда во мне действуют две противоположные силы. Только так и можно двигаться вперед. А иначе, не выполняя своего предназначения, мы оставались бы на животной ступени. И потому мы должны осознать, где взять силы, чтобы раскрыть сначала себе самим, а потом и другим людям это качественно иное знание о работе, вопреки фактам эгоистического желания, о движении против ветра, которое позволяет мне родиться в новом измерении. Мы немного почувствовали это на конгрессе в пустыне Арава, когда открылась возможность прорваться наверх, подняться над телом и всем, что с ним связано, абстрагироваться от него. Это психологическая проблема, и все же можно передать людям эту весть. У всех нас есть соответствующий потенциал, который надо лишь пробудить к жизни, извлечь наружу, чтобы эта искорка всплыла наверх. Из урока по статье в завершение книги «Зоар» 17 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Шаги навстречу друг другу. Вопрос. Какие шаги мы должны сделать в семье навстречу друг другу? Ответ. Это психологическая учеба. Нужно лучше познакомиться с характером партнера, составить список требований, черт его характера в нашем представлении, принять его слабости как данность, которую нельзя изменить. Нужно научиться принимать характер партнера так, как мать смотрит на любимого ребенка. Нам известно, что уже в 2-3-летнем ребенке можно заметить черты его характера, а потом в возрасте 5-7 лет он уже явно проявляет свой характер. И с этим ничего нельзя сделать. Мы вынуждены это принять и приноровиться. Мы видим, что одни качества он взял от бабушки, другие от дедушки, от мамы с папой. И воспринимаем все это с любовью. Так и в партнере мы должны принять даже такие качества, которые нам нежелательны. Человек не способен изменить свой характер. До самого конца жизни в человеке остается то же самое отношение, взгляд, привычки, которые он получил в детстве. Поэтому только взаимные уступки – ключ к согласию в семье, формула успеха. Когда встречаются две разные формы, все определяется мерой взаимных уступок, на которые мы согласны пойти между собой. Из 40-й беседы о новой жизни 25 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Франция в свободном падении. Мнение. Франция более всех членов Евросоюза страдает от кризиса, хотя ее положение не выглядит таким. Она страдает от сильного ухудшения конкурентоспособности. Ее продукция стоит намного дороже, чем конкурирующие товары из Азии и иных стран ЕС. Франция представляет угрозу для выживания евро, олицетворяет реальную проблему с единой валютой, неспособность стран с высокой себестоимостью продукции скорректировать свои валюты, чтобы их товары оставались конкурентоспособными на мировых рынках. Даже туризм страдает из-за высоких цен во Франции. Этот кризис скоро перерастет в панику. Шансы на то, что Франция снизит стоимость рабочей силы на 30%, что необходимо для восстановления экономического роста, равны нулю. Реформы могут проводить только тогда, когда экономика растет и граждане довольны будущим, что является полной противоположностью уныния, охватывающего сегодня Францию. Чем дольше она будет оставаться на этом пути, тем все более возможным становится крах системы еврозоны. Реплика. Каток эволюционного развития неумолимо давит все человечество к осознанию новой системы всеобщей взаимосвязи. Мы обязаны раскрыть в своем объединении свойство «отдавать», не аннулируя свойство «получать», а над ним. В таком случае мы будем обладать двумя свойствами сразу и сможем в их противоположности и дополнении раскрыть для себя свойство Творца. Только в связи между собой мы можем находиться в обоих противоположных свойствах, желаниях, векторах, природном – получать и приобретаемом – отдавать. Развиваем их, как две плоскости. Нижнее – желание получать – развивается раскрытием разбитых решемот, природно, а верхнюю – желание отдавать – мы развиваем своими усилиями. Такое их относительное нахождение называется вера, отдача, выше разума, получение.
Радиоверсия.
Коллапс глобальной финансовой системы. Мнение. Джеймс Рикардс, директор Tangent Capital Partners. Мировая валютная система движется по пути, ведущему прямиком к катастрофе. Мир уже вступил в валютную войну. В итоге будет напечатано столько денег, что это приведет к инфляции. Итогом станет коллапс международной валютной системы. Скорее раньше, чем позже. Последним средством стало обесценивание валют. Когда международная валютная система обрушится, основные финансовые державы соберутся для планирования будущего после распада системы. Когда это произойдет, у каждой страны должно быть достаточно золота в соотношении к своему ВВП. Мировая экономика этот год может еще прокрутиться, но крупные неприятности начнутся в 2014 году. Реплика. Если хватит политической силы, то ограничат денежную массу до уровня своих золотых запасов, и мир это переживет. Главное – позаботиться о хлебе насущном для всех и всеобщем интегральном воспитании. Если в прошлом заботой было образование населения, то на сей раз – воспитание. Потому что необходимо не просто понимание новых условий интегрального мирового сообщества, как одной семьи, а личное изменение каждого, чтобы уметь быть членом сообщества.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.